Кардинал министру не товарищ. Настроение Германа Довлатовича имело цвет горечи и яда, как выражался поэт. За последние несколько дней он получил несколько чувствительных ударов по своей империи, которые не способствовали радостному ощущению бытия и заставили маршала СС несколько переоценить значение своих связей с монархом и ликвидатором. Диктатуру, пирамиду абсолютной власти в реальности строить было невероятно трудно. Приходилось все время делиться с кем-то, кого-то привлекать, от кого-то зависеть и кому-то помогать. Чего Рыков делать не любил, перенося эту нелюбовь на подчиненных. Так он жестоко наказал уцелевших охранников и сотрудников Центра управления в банке «Северо-Запад» за то, что те допустили прорыв чистильщиков и позволили им освободить ценную заложницу, дочь Юрьева. Двоих он просто задушил заклятием сжимающейся петли, в трех других на глазах остальных разрядил болевик. Их крики подействовали на эсэсовцев столь сильно, что один из них сутки спустя выпрыгнул из окна 17-го этажа, а второй заявился в Губо и рассказал о деятельности СС все, что знал. Его признания, конечно, дальше кабинета разговаривающего с ним сотрудника Губо не ушли, да и самого его потом сбила машина. Но улучшить настроение Германа Довлатовича эти происшествия не могли. После того, как главные инициаторы похищения дочери Юрьева исчезли, их вертолет оказался пустым, и не появились в районе Троицы Лыкова, по которым располагался мир ликозидов, Герман Довлатович сразу понял, что его противник усилил свои позиции знанием универсального Тхапса, что намного снижало эффективность приемов, которыми владели сам Рыков и ликвидатор. Теперь команду Котовых надо было искать не только на Земле, но и в других реальностях Розы, а возможности Германа Довлатовича были ограничены. Плюс ко всему отряд противодействия приобрел новых сторонников в лице Юрьева и Бабу СНГ, имеющих определенные ареалы воздействия на социум, собственные оперативные подразделения и возможности магического манипулирования. Сбрасывать их со счетов не приходилось, несмотря на мощную поддержку ликвидатора и монарха, вдруг обнаружившего интерес к происходящему на Земле. Герман Довлатович не мог отрицать, что монарх здорово помог ему в последних событиях и готов был помогать и дальше, но за всем этим внезапным интересом наверняка стоял какой-то особый расчет, вычислить который Рыков не смог и мучился, раздираемый сомнениями, что бы это значило. У него даже мелькнула мысль, а не переметнуться ли пока еще не поздно в лагерь чистилища, уничтожить ликвидатора, а уж потом приняться за союзников. Но мысль мелькнула и спряталась до поры до времени, потому что беспристрастный анализ происходящих событий показал силу ликвидатора и его несомненные успехи. Внутренний круг человечества был почти уничтожен. Уцелеть можно было, лишь присоединившись к победителю. Но Герману Довлатовичу мало было уцелеть, он хотел остаться единственным повелителем реальности, а для этого готов был предать кого угодно и сотрудничать с кем угодно, будь то истребитель закона, воин закона или сам дьявол. Он хорошо усвоил студенческую формулу времен СССР. Главное в жизни не то, что есть, а то, чего хочется. А хотел Герман Довлатович многого. Если бы он читал известное произведение Себастьяна Бранта «Корабль дураков», то, наверное, запомнил бы строки «Жена, земля и бездна ада, сколь не давай, еще им надо». Но Бранта Рыков не читал и о бездне ада никогда не думал. Ад был в нем самом. Сутки спустя после печального инцидента в здании банка Герман Довлатович собрал в клубе у Шварценеггера свой ССС – «Совет сверхсистемы», чтобы обсудить положение дел. Этого требовали участившиеся болезненные выпады со стороны чистилища. Однако на совет прибыло не более половины генералов СС, напуганных обстановкой в столице, и Рыкову пришлось привлечь своих спецназовцев, чтобы собрать кворум. Проблема защиты СС становилась недопустимо острой. Пора было принимать адекватные меры, хотя где искать главных виновников создавшегося положения, комиссаров ККК Самандара и Котова, Рыков не знал. Вернее, знал, в розе реальностей, но достать их там он пока не имел возможностей. После заседания он собрался было в сауну, расслабиться после стрессовых встреч и решений, и был неприятно удивлен, когда ему позвонил министр внутренних дел. «Герман Довлатович», — раздался в трубке сотового телефона голос Дятлова, — «будьте так любезны, навестите меня в конторе, и как можно быстрее, есть дело». «Предлагаю встретиться на нейтральной территории», — сделав паузу, отозвался осторожный Рыков. «Например, у Шварценеггера или в Новых Сандунах». «Я в баню не хожу», — отрезал министр. «Будьте через час в клубе. Выяснили, где прячутся ваши обидчики?» «Еще нет», — бесцветным голосом сказал Рыков, «но с ними был господин советник президента Юрьев, а он недавно объявился в реальности. Попробуйте получить сведения через него». «Мои люди его упустили. Что вы знаете о нем, чего не знаю я?» «Юрий Венедиктович считается преемником координатора и очень с ним дружен. Вдвоем они представляют немалую силу. Если хотите расправиться с ними, начните с...» «Приберегите советы до встречи и не опаздывайте». Дятлов отключил телефон. Рыкову отчего-то стало зябко. Тон министра ему не понравился, и тогда он решил принять кое-какие меры предосторожности. Клуб у Шварценеггера считался территорией, свободной от любых разборок и посягательств на свободу личности. Но если министру внутренних дел еще приличествовало следовать каким-то принципам, то эмиссару-ликвидатора ни один закон не мог служить препятствием к достижению цели. Следовало побеспокоиться о подстраховке. Дятлов прибыл в клуб в сопровождении двух шкафообразных телохранителей, все мысли которых легко читались на их мощных складчатых загривках. Рыков, ожидавший министра в бильярдном зале клуба, впервые оценил, как выглядят со стороны подобные типы, ибо его охранники ничем не отличались от этих. Но что поделаешь, если человеку с комплексами нравятся люди сильные и видные, с гипертрофированными мускулами, которые очень редки в среде интеллектуалов. Дятлов, не здороваясь, подождал, пока Рыков выставит на стол шары и, жестом отослав телохранителей, взял предложенный кий. «Так что вы там говорили о расправе над Юрьевым и Бабу?» Герман Довлатович окинул ничего не выражающим взглядом грузную с выпирающим животом фигуру министра, со злорадством подумал, что Дятлов не зря комплексует, окружая себя людьми мощными и глупыми. Посредственность и уродство всегда тяготеют ко всему крикливому, большому и вызывающему. О том, что он сам поступает подобным образом, Рыков не подумал. Их надо разъединить, рассорить, натравить друг на друга. Тогда можно будет задавить каждого в отдельности. «Ну, это известная формула», — скривил губы министр, хищно глянул на стол, прицеливаясь, и виртуозно всадил шар в лузу. «Разделяй и властвуй. Я думал, у вас есть конкретные предложения». Конкретные предложения у Рыкова были, но делиться ими он не спешил. Дятлов забил еще один шар. «Итак, к делу, господин кардинал. Если хотите жить, сотрудничайте со мной потесней и не вздумайте менять ориентацию. Кто не со мной, тот против меня, со всеми вытекающими последствиями. И не особенно надейтесь ни на поддержку эгрегора, ни на помощь Конкере. Он далеко, а ликвидатор близко. Вы меня поняли?» «Я бы тоже не советовал вам разговаривать со мной в таком тоне», — бледно улыбнулся Рыков. «Вы же не знаете всех моих козырей». «Знаю», — отрезал Дятлов. «Ваши люди в клубе обезврежены, так что не стоит на них рассчитывать. А вы, как мне известно, не из тех людей, которые владеют Абхайей». «Зато я владею кое-чем другим», — пожал плечами Рыков, не вдаваясь в подробности. Он имел в виду гипногенератор удав. Дятлов понял его по-своему. Хотя он и получил знание круга, как зомби-проекция ликвидатора, но был все же обыкновенным человеком, в отличие от Рыкова, который владел многими паранормальными способностями и занимал 18-ю ступень на лестнице самореализации внутреннего круга, что позволяло ему оперировать магическими силами Иегова, Элохим и Эл, определяющими степень воздействия на психику человека и на земную реальность в целом. «Если вы имеете в виду стрелковое оружие, то оно не дает гарантии ликвидации неугодных нам лиц. Пора подумать о ракетных атаках на уцелевших людей круга». «Вы это серьезно?» «Более чем», — сверкнул глазами Дятлов. «Мне церемониться некогда. Поставленная задача должна быть выполнена в кратчайшие сроки». «Но ведь это взорвет всю страну», — хотел сказать Рыков. «Начнется хаос, кем и чем я буду управлять». Но вслух сказал другое. «Как только вы начнете применять ракеты, вас вызовут в Кремль, потребуют объяснений и отправят в отставку. Кстати, Юрьев, по моим данным, уже подал президенту записку о вашем несоответствии должности и с предложением отправить вас на пенсию». «Это меня не волнует», — отмахнулся Артур Емельянович, забивая подряд три шара. «Я всегда имею возможность обвинить во всех грехах чистилище». «Что вам известно о войне закона справедливости?» Рыков, так ни разу не вступивший в игру, помолчал. «Насколько я знаю, его приход подготовлен, однако сам он в реальности еще не появился. Зато ходят слухи, что засветилось его оружие. «Синкангата?» Дятлов оторвался от стола. «Черт возьми, это серьезно. Вы второй, кто мне об этом говорит. У кого сейчас синкангата? Кроме самого воина и может владеть только оруженосец воина». Синкангата доставил на землю из Розы посвященный первой степени котов, который, кстати, является комиссаром чистилища, сбежавшим от нас позавчера. Дятлов отставил кий. «Найдите мне его. Синкангата не должен попасть в руки воина. Делайте, что хотите, но найдите Котова, если желаете пожить и повластвовать над страной. В бильярдную зашли телохранители министра». Артур Емельянович оглянулся на них, недовольный вторжением, потом посмотрел на Рыкова и начал кое-что соображать. «В чем дело, парни?» «Они теперь работают на меня», — любезно пояснил Рыков. «Так что вы напрасно говорили о нейтрализации моих людей в клубе». Дятлов поморщился. «Как вы торопитесь, кардинал? Мне ничего не стоит взорвать весь этот клуб вместе с вами. Доказательства нужны?» «Нет», — подумав, ответил Рыков, снова ощущая сосущий холодок страха в груди. В отличие от Дятлова, не министра, а эмиссара, он очень хотел жить. «Найдите мне Котова», — повторил министр и вышел, обойдя своих перепрограммированных телохранителей, как столбы.